Приветствую вас, братья и сестры. Я рад вас видеть на служении. Я рад, что вы пришли поклониться вместе с нами в общем собрании. Мы сегодня продолжим с вами читать из второго послания Петра. И я хочу напомнить, что это послание, оно остается актуальным и сегодня. Оно останется актуальным до конца наших дней здесь на земле, потому что контекстом и его являются лжеучителя, которые присутствовали в то время, ту ложь, которую они несли. И сегодня, друзья мои, ничего не поменялось. Сегодня та же самая ситуация. Вокруг нас очень много лжи. Приходя сюда, в церковь, тогда, когда мы только уверовали, у нас открылись глаза. Спрашивается, на что? На истину. Мы жили до этого во лжи. Когда мы продолжаем идти путем освящения, и мы с каждым днем, с каждым прочитанным словом из Писания, с размышлением о нем, в каких-то общениях с братьями, с сестрами, размышляя о Слове Божьем, у нас открываются глаза. На что? На истину. Почему? Потому что мы продолжаем жить во лжи. Друзья мои, ложь, не тешьте себя надеждой, что если вы уверовали, то ложь, все ушла от вас. Друзья мои, как чешуя у рыбы, полно ее на нас. Это наше мышление, друзья мои. Тогда, когда вы грешите, знаете, вы обмануты. Вы обмануты. Тогда, когда вы не хотите и не желаете поклоняться Богу, вы обмануты. Тогда, когда вы, мужья, не любите своих жен, вы обмануты. Жены, когда вы не повинуетесь своим мужьям, вы обмануты. Дети, когда вы непослушны, вы обмануты. Каждый раз, друзья мои, все, она присутствует в нашей жизни, друзья мои. Пожалуйста, не думайте, что вы защитили себя тем, что вы просто читаете иногда, тем, что иногда молитесь и приходите на собрание. Нет. Она будет присутствовать вместе с вами до конца ваших дней и ляжет вместе с вами в эту могилу. Вот там она умрет. Но до этого момента, друзья мои, нам нужно дожить, живя вокруг нее и научиться жить, противостоя ей, не искушаясь ею, научиться жить, друзья мои, больше веря истине, чем ей. А в нашей бренной плоти, которая обманута изначально, которая, природа ее такова, это сложно. Вообще это невозможно для вас. Если бы не Бог, это невозможно. Сегодня мы продолжим с вами читать Писание. Мы продолжим с вами читать второе послание Петра. Мы будем его читать с 8 стиха 1 главы. И вы помните, что мы в прошлый раз говорили с вами о духовной ревности, мы говорили с вами о духовном росте, мы говорили о некоторых элементах нашей духовной жизни, которые должны присутствовать в ней. Мы говорили с вами о вере, мы говорили о добродетели, мы говорили о рассудительности, как это слово написано в нашем в синодальном переводе, это знание, познание. Мы говорили о том, что мы должны удерживать или понимать, что мы должны держать свою плоть в рамках. Находясь в этих рамках, мы должны долгое время не выходить из них. Мы говорили с вами о благочестии, то есть о почтении в молитве Богу и послушании Ему в жизни. Мы говорили о братолюбии, о том, что мы строим отношения друг с другом «не дай на дай», не на основании того, что вы мне даете, а на основании того, что я хочу вам дать. То есть я проявляю братолюбие из-за любви Отца ко мне, и я люблю теперь вас, потому что вы вместе со мною дети одного Отца, а не потому, что я хочу что-то от вас иметь. И это не обязательно деньги, друзья мои, я думаю, вы понимаете. Пока кто-то кому-то чешет ушко ласково и другому будет нравиться, мы можем это, знаете, вместе дружить. Можно вместе дружить против кого-то. Но не это не братолюбие, друзья. Ну и последнее, конечно, вершина этой пирамиды, она замыкается, это любовью. Любовью не только друг к другу, но и ко многим. Любовь никогда не перестает. Помните, что Любовь никогда не перестает. Она в вашей жизни никогда не перестает. Вы или себя любите, или другого любите, или Бога. По-другому никак не можем. Мы меняем, мы не учимся любить в том смысле, что мы вообще это не умеем делать. Мы умеем это делать. Мы очень хорошо любим себя. Нам нужно поменять объект любви. Прежде всего, это должен быть Бог. И потом ближний. Мы говорили, и это была духовная ревность. И Петр призывает в этом возрастать. Очень важно, знаете, нам что понять, что иногда мы духовную ревность как раз-таки путаем. Мы в духовную ревность вкладываем немножко другое или совершенно другое. Мы в духовную ревность вкладываем правильно одеваться, не сквернословить просто. Мы в духовную ревность вкладываем, чтобы наши дети стройненько ходили в собрании, в церкви. Мы знаем, мы когда чувствуем, что что-то у нас происходит в собрании не так, кто-то начнет, может, знаете как, мы можем начать лаять на кого-то. Что? Ну, это духовная ревность. Надо же поддержать этот порядок. Как же тут Бог не справляется без меня? Помните, я говорил в прошлый раз, плоть свою надо держать на цепи, на коротком поводке. Это действительно так. Это, без этого никуда не деться, друзья мои. Не забывайте об этом. Иногда мы в духовную ревность вкладываем служение. Но это не духовная ревность, друзья мои. Иногда мы в духовную ревность вкладываем какие-то вещи, которые мы привнесли из той жизни. Очень просто, я вам приведу один пример. Человек любит путешествовать. Пришел в собрание, пришел в церковь, уверовал. Плоть сказала: «Хочу путешествовать». И превозмогла над духом. И он пошел путешествовать в миссионерское путешествие. Только он пошел по плоти, а не по духу. И так и гуляет там, путешествует. Он не занят миссией, он занят путешествием. Многие вещи, которыми мы жили в той жизни, друзья мои, мы приносим их сюда и вместе с ними живем. Они просто трансформируются у нас. И мы это называем потом духовной ревностью. То, что мы там любили. Но это не оно, друзья мои. Вот эти элементы духовной ревности, о которых Петр говорит, в которых нам нужно возрастать. Когда мы стараемся жить ими, то мы всегда будем испытывать неудовлетворение. Если же вы живете, практикуя вот эту духовную жизнь, то, о чем мы в прошлый раз с вами говорили, вы будете чувствовать неудовлетворенность в своей жизни. И наоборот, если вы это не практикуете, вы будете думать, что вы самый лучший христианин, какого можно найти вообще на всем белом свете. Лучше вас нет. Конечно, когда вы чувствуете неудовлетворенность, я хочу сказать, чтобы это не вызывало у вас отчаяния, а побуждало вас постоянно стремиться к благочестивой жизни. И сегодня я хотел бы ответить на один вопрос. Каков он? Вот духовно растущий христианин. Ведь у духовного роста есть отличительные черты. Когда вот в пику с того, что уже некоторое время я нахожусь в служении, и со многими из вами я долго знаком, можно заметить постепенно, кто-то растет, а кто-то нет. Кто-то растет быстро, кто-то очень медленно, но растет. Кто-то в пике, в постоянном. Но это видно, друзья мои, это видно. И у духовного роста есть отличительные черты. Помните, вы когда были детьми, вы брали линейку, приносили папе с мамой и говорили: давай, мери меня, и косичку. Так стоишь, так смотришь. О. А если ты мерил себя утром, а потом через день пошел мериться вечером, оказывалось, что твой рост стал еще на 5 миллиметров ниже. И ты удивлялся, ну как так? Но тогда, когда делали это родители, им не надо было брать линейку, чтобы понять, что вы растете. Им даже не нужно. Они просто видели, что вы из штанов выросли. Они видели ваши другие черты лица. Они видели возрастающую у вас ответственность. Они видели, что вы перестали играть одними игрушками и сменили их на книжки. Все это заметно, друзья мои. Это невозможно не увидеть. Это невозможно пропустить. Друзья мои, в духовном мире все то же самое. Ничего другого. Это заметно. У духовного роста есть эти отличительные черты. И духовный рост выражается в том, каким я стал сегодня, как я соотношу себя со своим прошлым, насколько я готов к будущему. мы увидим себя во времени, друзья мои. Духовно растущий человек, он во времени. Понимаете, рост – это период времени всегда. Это невозможно, что одномоментно сказать, что сейчас он растет. Если вы начнете замерять в одной точке человека рост, это, ну, как сказать, что он растет? Вам в любом случае нужен период времени. И желательно побольше, не один день, чтобы заметить, да, этот человек растет. И физически, и духовно. Ложь, друзья мои, которая присутствует в этом мире, я опять возвращаюсь к контексту 2 Петра. Ложь, которая вас обманывает, она не позволяет вам расти. Если вы на нее покупаетесь, она не дает вам этого делать. По сути своей, вы или возрастаете, или вы в пике. Невозможно просто быть на пике, на волне, на гребне. Нет, вы или идете вверх, или вы идете вниз. Во 2 Петра 3:17 написано о том, что «Вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, не увлечься и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Он не говорит, что «ну, ничего страшного, вы можете замереть». Он говорит, нет, вы или увлеклись, или вы возрастаете в благодати. По-другому никак не может быть, друзья мои. По-другому, ну, никак не может быть. Не тешьте себя надеждой, если вы долгое время находитесь в пике и утешаете себя. Ну, я вроде бы приблизительно на том же уровне, как и был в духовном плане. Нет. Этого не может быть. Писание об этом говорит, что так не может быть. Он говорит, вы или увлекаетесь заблуждением, или вы возрастаете в благодати. Как часто вы верите в маленькую ложь, друзья мои. Мы верим, мы начинаем потихоньку, мы начинаем с маленького. Падение обычно начинается с маленькой лжи. Потом все больше и больше мы позволяем себе довериться ею. Знаете, как дети обычно, они... Почему дети обманывают родителей? Почему вы обманывали своих родителей? Я даже не спрашиваю, обманывали вы их? Я говорю, почему вы их обманывали? Я помню, я как-то единицу получил. Эту тетрадку, знаете, где я спрятал ее? Я не сжег ее. Потому что в мозг все просчитал. А если поймают, если узнают, я раз ее достану, ну, я как бы вот она. И знаете, где я спрятал? Я спрятал под кроватью у родителей, на ламелях там. Туда положил. Они спали на моей единице. Она была близка к ним, но они не знали. Они не узнали, пока уже, когда я вырос, я им не рассказал об этом. Но почему? Почему дети обманывают? Почему они верят этой лжи? Что если ты обманешь родителей, это принесет тебе благость? Все просто. Ведь значит, мозг просчитывает, ты не должен, тебя не будут ругать, тебя не лишат мороженого, пирожного, погулять отпустят. Никто, может быть, если еще и папа там, или мама такие, знаете, бу-бу-бу бывают такие, ух, такие, что и этого я избегу. Мозг все просчитал у ребенка, он понимает, этого надо как-то избежать. Каким образом? И он верит, что ложь принесет ему благо, он обманывает. Конечно, идиллия разрушается, это когда это вскрывается. Все, это вот, все сваливается на детей еще в большем масштабе. А посмотрите дальше. Если этот ребенок привык, если он понимает, что живя во лжи, что это приносит ему благость. Он продолжает вместе с физическим ростом, друзья мои, он начинает и лгать больше. Ложь возрастает. Печальные последствия. Мы видим печальные последствия. Когда смотришь на людей, которые долгое время находились там, в зависимостях различных, ведь они когда-то были обмануты этим и жили в этом, и думали, что это принесет им благость. Потом такому человеку, который, может быть, даже он наркоманом пусть не станет, но человек, который понимает, что ложь – это хорошо, он потом С ним никто дела не хочет иметь, потому что знают, но обманет же. Она вернется, друзья мои. Но на первом этапе нам всегда радостно понимать, или мы с радостью принимаем эту ложь, потому что она решает наши сиюминутные проблемы. Но мы забываем, что Бог говорит об этом. Библейский один пример я хочу вам прочитать. Давайте вспомним. Луки 12 глава. С 13 стиха ко Христу приходит и говорит: «Учитель, скажи», один человек приходит и говорит, «скажи моему брату, не открывайте, скажи моему брату, чтобы он разделил со мной наследство». И он в конечном итоге говорит: «Смотрите», Христос говорит, «берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Заметьте, что в конечном итоге он рассказывает эту притчу о человеке, у которого появился большой урожай, и он собирается это на поле, там где-то рядышком с полем, построить большие эти хранилища, старые разрушить. Вот, он говорит, готовы. Он просчитал свою жизнь. Посмотрите, он просчитал свою жизнь, что все впереди отлично будет у него. С этим богатством, с этими деньгами. И вот приговор. Всю ночь твою душу заберут. Беда этого человека была не проблема богатств. Авраама мы знаем богатым. Многих патриархов мы знаем богатыми людьми. Многих христиан в первого века мы знаем богатыми, которые служили своим имением. Много людей среди нас, среди верующих, есть богатые люди. Проблема не в богатстве. Но он обманулся, друзья мои, что его жизнь зависит от куска хлеба. Тогда, когда его жизнь зависела от слова Всевышнего, который сказал: «Сегодня ты умрешь». Его проблема была, что он не в Бога богател. И он обманулся, друзья мои. Как часто мы обманываем себя. Как часто это случается в нашей жизни. Последствия, да, для этого человека, они были очень печальны. Он все потерял вместе со своей смертью, когда она пришла. Друзья мои, вы можете все только приобрести с ней, если поверите Богу. Он потерял все тогда, когда пришла к нему смерть. Друзья мои, вы можете все только приобрести. Еще больше. Все то, что у вас сегодня есть, это крошки. Это просто, ну, Павел говорит это, мне иногда стыдно говорить такие слова, выражаться этими фразами, фекалии. Все это ничто. Но со смертью, если вы поверите Богу, вы все только больше приобретете. Друзья мои, говоря в прошлый раз об элементах духовной жизни, сегодня мы говорим с вами о том, что каждый христианин должен, он обязан духовно возрастать. Я хочу вам предложить вот четыре такие отличительные черты духовно растущего христианина. Этот текст наш будет с 8 стиха 1 главы 2 послания Петра до 11. Давайте вместе с вами его прочитаем. Второе послание Петра. Давайте прочитаем прямо с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью». Я с 3 стиха читаю. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Петр призывает их духовно расти, он призывает их свою веру делать твердой. Посмотрите на первую отличительную черту вот духовно растущего христианина. Он действенен в настоящем. 8 стих. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если вот эти элементы, он говорит, вот эта духовная жизнь в вас есть, и она умножается, она растет, вы не остаетесь без успеха. Вы будете плодовиты. Вот перевод «Радостная весть». Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным. Смысл стиха не означает, что вы будете познавать Христа, хотя этот процесс идет, но он значит, что вы, познавая, будете неизбежно приносить плоды. Слово то, которое переведено в синодальном переводе «не останетесь», оно точнее даже его перевести, что «поставит» или «приведет кого-то на место». Слово «без успеха» означает «быть бездеятельным» или «праздным». Друзья мои, если вы практикуете духовную веру, вы будете стоять на том месте, в котором вы будете приносить плоды. Очень интересно, посмотрите, в Матфея, в 20 главе, с первого стиха написан интересный момент. Это используется вот это слово «без успеха». «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками, по динарию на день послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище или на торгу праздно». То есть бездеятельно они стояли. И им сказал: «Идите, и вы в виноградник мой, и что сделать, что следовать будет, дам вам». Они пошли. Работник, он или стоит праздно и ничего не делает, или он трудится в винограднике, и он приносит плод. В винограднике ты полезен, на торгу нет. Ты бесполезен. Друзья мои, если вы практикуете вот эти элементы духовной жизни и возрастаете в них, то вы будете полезны для Царства Божьего. Говоря о плодах, конечно, можно вспоминать плоды Духа, но я хочу, чтобы вы увидели это шире. Это не просто плоды даже вашей деятельности. Плод, друзья мои, это то, что Слово делает, которое попадает в ваше сердце. Оно приходит туда, оно делает там свою работу, и появляется результат. И он может быть разным. Или это измененное ваше мышление, измененная ваша жизнь. Это может быть что-то в служении. Но Слово сделало там свою работу. Иаков пишет о бездейственной вере. В Иакове 2.20 написано: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Или вера без дел праздна? Или бездеятельна?» Павел пишет Титу о жителях острова Крит, что они животы ленивые. Титу 1.12, он говорит: «Из них же самих один стихотворец сказал: критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые или праздные». А Тимофею Павел пишет, используя это слово для описания проблемы с молодыми вдовами. Помните, он описывает их в 1 Тимофею 5 глава с 11 стиха, и дальше он описывает, что они праздны, что они впадают в роскошь и в противность Христу. И они подлежат осуждению, он говорит, потому что они праздны. Он описывает о праздных людях, о праздных вдовах. Поймите, если даже вы много делаете в служении, много евангелизируете, но не практикуете лично свою духовную жизнь, то, что описано вот в этом отрывке выше, с 5 по 7 стихе, то вы бесполезны для Царства Божьего. И наоборот, если вы практикуете духовные добродетели, то вы будете приносить много пользы. То, что Бог сделает, если даже вы видите какой-то видимый успех в своей жизни, что от вашей проповеди Евангелия кто-то покаялся, друзья мои, Бог это сделал вопреки тому, кто вы есть, а не благодаря. В 4 Царств, в 16 главе, во 2 стихе, об Ахазе написано, что он воцарился и делал неугодное, или и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Вот эта фраза «не делал угодного в очах Господа» означает, что он совершал самые отвратительные и мерзкие дела. И мы видим в описании дальше его жизни. Но тогда, когда мы говорим о том, что наш текст говорит об умножении всех этих христианских добродетелей, и что он не оставит нас без успеха и плода, то есть они нас сделают очень ревностными, живыми, активными в практической нашей христианской жизни, в семье, на работе, в общении с детьми, где угодно, в церкви, мы будем исключительно плодотворными в делах праведности и полезны для Царства Божьего. 1 Коринфянам Павел пишет в 3 главе 11 стихе, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Друзья, мы плодоносны. Если мы послушны Божьему Слову, если мы практикуем духовную вот эту жизнь, не бурную деятельность, друзья мои, не бурную деятельность, если все, что вас... Самое главное, что вас беспокоит, это ваше сердце. Прежде всего, сердце, его храните. Вы будете плодоносны. И наоборот, если вас это не интересует, вы будете бесполезны. Вы будете как те работники, которые стоят на торгу, и которых так никто и не нанял, которые простояли весь день и ничего не сделали. Такова ваша жизнь будет. И внутренняя, и духовная, и внешняя, то, что вы можете практически еще сделать. Заботьтесь о своем сердце, или заботьтесь о своем сердце, вы сможете приносить плоды, которые не увянут. Друзья мои, духовно растущие христиане приносят много славы Богу. И через принесение этого большого плода или через принесение этого большого плода среди людей. В Римлянам 6:22 плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. И помните, друзья мои, что скорее всего, или скорее в аду похолодает, чем вы принесете пользу без духовной практики, без того, чтобы практиковать эти духовные элементы. Там похолодает, скорее всего, чем вы плод принесете. И не думайте, что если внешне что-то вы увидели в своей жизни, это благодаря вам. Это Бог милостив. Это Он кого-то покаял, это Он кого-то, кому-то пришел и кого-то преобразил, но никак не вы. Часто видимый успех, друзья мои, в служении – это милость Божья. Но, пожалуйста, друзья мои, помните о том, что мы должны быть действенны. И если вы хотите быть таким, вы должны это практиковать, а те элементы, и возрастать их. И возрастать, вы не можете остановиться в них. Но что, если христианин не живет, практикуя веру? Он не стремится возрастать в ней. То как мы можем назвать его? Или как называет его Писание? Оно называет его близоруким. А этот человек близорук к своему прошлому. С другой стороны, если мы будем смотреть на того, кто практикует веру свою и заботится о своем сердце, и практикует эти элементы, о которых мы читали с вами, то этого человека мы можем назвать, что он проницателен к своему прошлому. Давайте к 9 стиху обратимся. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Смотрите, он говорит о человеке, кто этого не делает, он говорит, тот слепец, тот закрыл глаза и забыл, что? Он же забыл о чем-то, что в прошлом произошло. Он слеп к своему прошлому. С другой стороны, мы видим, что тот, кто практикует веру, тот, кто в вере показывает добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь, друзья мои, тот очень проницателен к своему прошлому. Он понимает, что с ним случилось. Сегодня, когда мы слушали свидетельства, когда Паша рассказывал о том, что два человека вышли и рассказали свое свидетельство, и они рассказали об очень... Была их яркая, так скажем, в отрицательном плане жизнь до уверования. И думаешь, чем удивить в своем свидетельстве людей? А ничем, друзья мои, не надо никого удивлять. Того, как мы жили, достаточно вполне, с головой, хватит, чтобы оказаться на вечности в аду. И Бог взял и спас нас. И в этом, друзья мои, тот, кто растет, очень проницателен. Он в каждом дне ясно это видит и ясно понимает. Это нельзя забыть в своей жизни. Это нельзя пропустить. Как нельзя забыть человека, который мог спасти вашего ребенка из пожара, или когда ваш ребенок тонул, или вас, когда он спасал. Это невозможно забыть. Если вы забыли сегодня, друзья мои, что случилось с вами еще вчера, вы слепцы. Вы слепцы. Писание говорит, что вы слепы. Тот слеп, кто вообще ничего не может увидеть. Тот, кто закрыл глаза или дословно это прищуривается, тот близорук, он слабо различает что-либо, находящееся на небольшом расстоянии. Тот, кто забыл, он не может вспомнить, что было в прошлом. Друзья мои, и наоборот, если эта картина вашего обращения ко Христу, она в каждом дне ярка. Вы в каждом дне, просыпаясь, за что первое можно благодарить, это за свое спасение. За то, что вас негодных, за то, что нас негодных Бог взял, омыл, очистил, отдал свою жизнь. Мы не были достойны. Ладно бы, если бы мы были бы достойны, друзья мои, ну хотя бы чуть-чуть, но нет же. 2 Петра, 2 глава, в 1 стихе написано о том, что были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Непростой текст для комментария, что они отверглись искупившего. Они отвергли искупившего их. Но я хочу вам немножко тоже объяснить, чтобы уже сейчас мы понимали. Скорее всего, лжеучителя заявляли о себе, что они искуплены. И поэтому можно о них сказать, что они отвергли, друзья мои. Они отвергли господство свое над собой Иисуса Христа. Друзья мои, а последуете ли вы этому разврату? Последуете ли вы этому искушению на практике? Если в вас не наблюдается духовного роста, и, кстати, если не сами себе дайте оценку, спросите у жены, спросите у мужа, спросите у братьев и сестер, у служителей, спросите у них. Не давайте сами себе оценку. Обычно мы слишком хорошо думаем о себе. Уж слишком хорошо. Спросите у них. У них, помните, это я вам говорил, Матфея 18 глава. У них такой дар есть, они песчинку вашу или щепку в вашем глазу могут увидеть, ту, которую вы сами можете даже не заметить. Конечно, бревна-то в своем глазу они тоже могут не увидеть, но вашим, друзья мои, увидят пристально. Спросите у них, не спрашивайте у себя. Вот мы очень часто разговариваем с собой. Правда, мы больше всего сами с собой разговариваем, размышляем. Не спрашивайте у себя, как вы духовно растете. Спросите у своих близких, братьев и сестер. Если в вас не наблюдается духовного роста, это не значит, друзья мои, что вы повисли, как космонавт в космосе, и не имея притяжения. Но это означает, что вы слепец, и поэтому, пожалуйста, кстати, не берите другого за руку, потому что вместе с ним упадете в яму. Будьте осторожны хотя бы в этом. Хоть здесь, вот поверьте истине. Вот Божье Слово говорит, один слепец, если ведет другого, оба упадут в яму. Не надо другого хватать за руку и говорить ему, я знаю, как надо. Тогда, когда вы сами слепы духовно. Давайте немножко с вами отметим, насколько было ужасно наше прошлое. Я не могу пропустить этот вопрос. Насколько мы были полностью испорчены? Во-первых, когда мы говорим о полностью испорченном человеке, она неразрывно связана с беззаконием. 1 Иоанна 3:4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Грех – это и есть беззаконие пред Богом. Грех – это, друзья мои, вот определение интересное, любое несоответствие нравственным нормам Божьего закона. будь то в поступках, отношении или характере. Во-вторых, это, кстати, мы сейчас смотрим на то, к чему мы должны быть проницательны. И если вы понимаете это, друзья мои, это очень хорошо. Если вы забыли, вам нужно встрепенуться. Во-вторых, полная испорченность – это полная испорченность каждого человека, друзья мои, каждого. Полная испорченность – это наше естественное внутреннее состояние, которое возникло после грехопадения в Эдемском саду. Нас оскверняет, вы помните, что не еда и не то, к чему мы прикасаемся, а наши мысли и наши дела. Матфея 15:17. «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст и сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Это наше естественное состояние. Просто подумайте о своих мыслях. И поймите, Бог за все это заплатил. Христос за все это заплатил. И если вы слепы к этому, если вы не видите этого, если вы настолько прищурились, что даже не можете увидеть, что случилось с вами несколько лет назад, может быть, вчера, даже если это десятилетия уже прошли, друзья мои, это событие невозможно пропустить в своей жизни. Вы слепы. И если вы слепы к тому, от чего Бог вас избавил. Жан Кальвин говорил, что наша природа такова, что добыть масло из камня проще, чем человеку совершить доброе дело. Это мы, друзья мои. В-третьих, полная испорченность означает, что грех поразил все составляющие человеческой личности. Это не означает, что все поступки от начала до конца греховны. Но это означает, что ни один из его поступков человека, то есть, не является от начала до конца хорошим. Вот почему Иисус сетовал, когда в Матфея 23:37 он говорил: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». И вы не захотели. Друзья мои, когда мы понимаем, кто мы есть без Христа, просто поразмышляйте. Сегодня вы отдельно от креста. Кто вы? И если вы правильно видите себя в правильном свете, то, как говорит Мартин Ллойд-Джонс, слишком плохо о вас сказать нельзя. Уж какую бы гадость бы ни говорили бы на вас, друзья мои, слишком высокая там еще похвала. И если вы не видите этого, вы слепцы. И наоборот, друзья мои, если это ярко сияет, то, от чего Бог нас избавил, то, кем мы были и какими Он нас принял, что Он совершил для этого. Друзья мои, это проницательность к нашему прошлому. Полная испорченность означает нашу несостоятельность, нашу полную несостоятельность. Римлянам 6:16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Грех был нашим хозяином. Грех был нашим хозяином. Мы полностью были подчинены ему и были искуплены от него. Теперь принадлежим другому. Как это можно пропустить в своей жизни? Как вообще это можно забыть, друзья мои? И если вы забываете это, значит, вы находитесь сейчас в пике. Значит, вы падаете вниз в духовном плане. Если в восторг вас не приводит это, друзья мои, что случилось в вашей жизни? Подумайте, может быть, вообще это. Вы просто сами себя уговорили, что Бог спас вас, как те лжеучителя, которые говорили о том, что они тоже искуплены. Сделайте анализ своей жизни. Почему мы удивляемся Холокосту, ГУЛАГу, Освенциму, терроризму в этом мире? Мы так удивляемся. А чему удивляться, друзья мои? Если вы хорошо будете знать себя, вы не будете этому удивляться. Бог по милости своей не дал вам возможность участвовать во всем этом. Он оградил вас. Если вы думаете, что вы хороши для Бога, Друзья мои, Божья милость и благодать на вас есть. И если он уберет свою руку, каждый станет Гитлером и еще хуже. Каждый станет Нероном. Как можно забыть это? Как можно стать слепым? Как можно стать настолько близоруким? Евреям, извините, кто духовно растет, ясно понимает. Это ясно понимает, потому что, быв освобожден от власти греха, он продолжает сражаться с ним за свою свободу. Друзья мои, когда Бог освободил нас от власти греха, он оставил нас рядышком с ним сражаться против него, сражаться в своей жизни. Евреям 12:4. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Сражаться, друзья мои. Если вы сражаетесь, вы можете хорошо дать себе оценку или увидеть, от чего вас Бог избавил. Потому что ваше сражение сейчас происходит только по одной причине. Бог вас поставил на другую территорию. Из одного царства переместил в другое царство. Как можно было это пропустить? Как можно пропустить поездку по Северной Корее и потом где-нибудь в красивую европейскую страну? И вы едете на поезд, он промчится там, или даже пусть, давайте, из Северной в Южную. Там, если вы не знаете, в Северной Корее все очень плохо с экономикой. Очень плохо. Люди голодают. Если вы поищете в интернете фотографии, найдите пухленького там человека. Он там один. На всю страну один. Да. Как можно было пропустить, едя на поезде, что ты из одной стороны переехал в другую? И это просто, ну, в физическом мире. Как можно пропустить в этой жизни, что ты принадлежал одному царству и стал принадлежать другому царству? Как можно быть настолько слепым? Мы с ребятами поднялись вчера на холмик, просто посмотреть на красоты, и удивлялись, вау. И были там в степном Крыму, там смотришь, ну что там, степь да степь сухая, ничего там нету такого. Но мы не промахнулись видом, мы увидели красиво горы, холмы, море с другой стороны, ветерок надувает так красиво, так мягко. Но это не прошло мимо нашего сердца, мимо наших глаз, мимо нашего разума. Проницательность, друзья мои, к прошлому дает вам ясное понимание силы греха. Оно дает осознание неспособности самостоятельно освободиться от этого рабства. Всегда помнить, как вы освободились от него, позволяет вам дать оценку своему нынешнему духовному состоянию, дает вам возможность расти дальше. Вы к другим станете милосерднее, когда узнаете силу греха в своей жизни. И наоборот, если к другим вы нетерпимы, друзья мои, вы не понимаете, какую власть имеет грех над вами. Итак, мы поговорили с вами о настоящем христианине. Он действенен тогда, когда он растет, и мы видим действенного христианина. Он дает плоды и в сердце, и в разуме, и в жизни. Мы поговорили с вами о прошлом духовно растущего христианина или то, как он смотрит на него, и он проницателен к нему. То есть он видит его, это прошлое, он понимает, что с ним случилось, из какого царства, в какое он переехал. Давайте еще посмотрим на один элемент вот духовно растущего христианина. Он устойчив в будущем. Посмотрите на 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, никогда не приткнетесь. Друзья мои, кого из вас ваше будущее не беспокоит? Поднимите руку. Кого не беспокоит вообще никак? Что там будет завтра, послезавтра, в вечности? Да, все равно, гори на синем пламени. Нет таких людей. Нас всегда беспокоит, что будет завтра. Нас беспокоит, что мы будем кушать. Нас беспокоит, что мы будем одевать завтра, как мы будем платить за квартиру и так далее, и так далее. Много что нас беспокоит. Ну, я сейчас не говорю о том, что там, помните этот текст, не беспокойтесь ни о чем. Нет, я говорю о том, что, ну, эти мысли есть у нас, мы садимся, мы получаем зарплату, считаем как-то ее, распределяем, что мы можем купить, что мы можем отложить, чего мы не можем, Мы смотрим на наше будущее, оно нас волнует. Мы от этого не уйти нам. Друзья мои, но неужели нас не интересует наше духовное будущее? Иногда некоторые... Христианин, который духовно не возрастает, оно его не интересует. Потому что здесь Петр, когда говорит, он говорит о том, чтобы братья делали твердым свое звание и избрание. Зачем? Чтобы не приткнуться когда? В будущем. То есть вы никогда не приткнетесь. Это не значит, что вы не согрешите. Это не то слово. И это не имеется в виду, чтобы вообще, ну никогда-никогда вот. Нет, это вас будет, ваш будет нормальный образ жизни, жить стабильно. Всех интересует, что они будут есть, да, что будет одеваться. Помните Матфея 6:31. А вас, друзья мои, вас должно прежде всего интересовать ваше духовное завтра, ваша вера. Ваша вера в завтра. Акцент, который автор делает вот в этом стихе, он направлен не просто сейчас на наши, вот он говорит эти слова «звание и избрание». Можно было бы целую проповедь посвятить этому. Нет, Бог вас призвал, Бог вам назвал вас своим детем. Мы не будем об этом много говорить, но Он делает акцент немножко на другом. Он говорит о том, что вы никогда не приткнетесь. Он говорит о том, что твердая вера – это ваша. Вот Он делает вот это на слове «твердое». Вам нужен затвердитель. Знаете, клей? Вот клей есть такой двухкомпонентный, там есть затвердитель. Вот он нужен нам, друзья мои, в нашей вере, чтобы она становилась все крепче и крепче. И тогда, в будущем, вы никогда не приткнетесь, он говорит. Немножко, несколько фраз об этом тоже нужно сказать. Говоря о том, что вы никогда не приткнетесь, означает, ну, не, опять же говорю, не означает, что вы не согрешите. То есть оно значит, что спотыкаться, или вы не будете спотыкаться. Что значит не спотыкаться? Все просто. Приходит новый лжеучитель, приходит новый ветер, подул откуда-то с другой стороны. И что мы начинаем делать? Раз от Евангелия упали. Друзья мои, приходит другой потом, раз, и есть же такие христиане, а они то туда. То социальное Евангелие, то еще куда-то прыгают. И везде они, и нигде. И нигде их нету. Потому что они как ветром колеблемые. Новое учение заставляет их падать каждый раз. Друзья мои, помните, что вас мир ненавидит. Те, кто принадлежат Христу, этот мир вас ненавидит. Если вы хотите быть сладенькими для этого мира, ничего не получится у вас. Это невозможно. Невозможно этот мир ублажить таким образом, чтобы он полюбил вас. Это только если вы от Христа откажетесь. И то он вас будет ненавидеть за то, что вы, взявшись за плуг, не были верны. Что вы за христианин скажете? Этот мир так и скажет вам. Он вас в любом случае ненавидит, потому что вы принадлежите другому. Потому что ваше звание и избрание, друзья мои, не в этом мире, а в Царстве Христа. Друзья мои, делать постоянно свою веру крепче – это не прихоть апостола Петра. Это ваша острая необходимость. Он говорит, так поступай, никогда не приткнетесь. Это острая необходимость. Невозможно по-другому. И тот, кто это делает, друзья мои, он устойчив. Он устойчив, как в первом псалме написано, как дерево, посаженное у потоков вод. Приносит плод в свое время, питается, крепко оно, цветет вовремя. Помните путешествие пилигрима, когда я говорю, что этот ваш мир ненавидит? Я думаю, многие, если не читали, то слушали хотя бы в аудиозаписи. Если нет, пожалуйста, сделайте это. Прочитайте эту книжку. Очень интересно. В самом начале к христианину присоединились двое путников. Уговаривали его обратно вернуться. И когда один из них вернулся, весь город на него восстал и начал его ругать. Вот ты, глупец, ты увязался ты за этим христианином. Друзья мои, они не любят Христа, не любят мир не любит христиан, и поэтому всегда этот мир, ложь, будет приносить в вашу жизнь ложь. Потихонечку, под разными соусами. под разными видами, какие угодно. Помните вот эту историю, когда эту притчу про четыре почвы? Вспомните, в одной почве, у одной почвы, у самой первой, там, где она ну, каменистая, она, тропа, дорога. Просто сатана пришел и забрал это семя. Ну, никто не сопротивлялся. Человек не сопротивлялся, чтобы забрать это слово. Во втором случае мы видим, что приходит что? Гонение. И человек должен обмануться, поверив, что если ты откажешься от Христа или подвергнувшись этим тяжелым обстоятельствам, поступишь неправедно, то для тебя будет лучше. И что? Часто так люди поступают. Но даже если вы в этом случае останетесь крепки, и затвердитель вашей веры будет крепок, и ваша вера будет крепка, придут другие обстоятельства. Мир распахнет свои руки к вам и скажет: «Прыгай, прыгай ко мне, давай, здесь весело, классно, мы тебя любим». Друзья мои, ничего общего у вас нету с этим миром. И тогда, когда пришла суета, тогда, когда пришло это социальное там, Евангелие, когда мир распахнул свои двери для церкви, сказал: «Ну, все, гнать вас не будем, давайте, приходите». Нет, мир продолжил медленно диктовать свои условия. Сегодня он говорит: «Ну, давайте не будем говорить о грехе». Но это ранит людей. Нет, надо как-то мягко. Давайте не будем говорить о гомосексуализме. Но они же имеют право. Давайте будем толерантными к ним. И он будет диктовать вам свои условия все больше и больше. И если у вас нет затвердителя, друзья мои, вы будете на это покупаться. И наоборот, друзья мои, если вы будете стоять в вере, если вы будете возрастать, если вы будете практиковать, друзья мои, смотрите все, что вам нужно. Вам думаете, вам нужно разбираться во всех учениях? Нет, друзья мои, вам нужно приложить усилия и показать вере вашей добродетель, рассудительность, знание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Вот что вам нужно. Вы думаете, вам нужно три академии, семинарии заканчивать? Да нет. Не надо этого. Ну, это неплохо, очень хорошо, если мы учимся. Я как бы, ну, я сам учусь, и вас призываю, учитесь. Но не это сделает вашу... Не семинария сделает вашу веру крепче. Вы думаете, что если вы начитались 5000 книг больше всех, посоревновались, я самый начитанный человек, это сделало вашу веру крепче? Нет, пришли обстоятельства, пришла ложь в вашу жизнь, и она обманула вас. И вы согрешили с легкостью. С легкостью. Разгневались на жену. Почему? Почему, братья, вы гневаетесь на своих жен? Вера не тверда. И к тому же, помните, вы в очередной раз обмануты. Вы обмануты. Думая, что если вы зальете на нее всю свою силу и могущество, и гнев свой, она станет послушной. Да никогда она не станет у вас послушной таким образом. Она просто будет знать, что к вам приходить нельзя больше и тревожить, и подальше будет держаться от вас, ваша же жена. Но она не... А внешне-то будет казаться: я успешный муж, у меня же, ну, как жена послушная. Да она боится вас подходить к тебе и сказать тебе что-нибудь боится. А дети – то же самое. Жены, друзья, жены с мужьями, у вас то же самое. Этот принцип работает одинаково. Матфея 24 глава, в 13 стихе. Он говорит: «Претерпевший же до конца спасется». Друзья, нам нужно возрастать в вере, чтобы спастись. Вы, если избавлены, если вы призваны и избраны, вы будете это делать. Не оставьте, пожалуйста, эту надежду, что спасен раз, спасен навсегда, и все. Господи, как-нибудь дожить до конца этой жизни. И не получилось. Не получилось. Господи, опять не получилось. Нет, друзья мои, вы или падаете, или вы возрастаете. Вы или будете спотыкаться о ложь, будете спотыкаться о ложь и наставников. Сколько церкви ложь сделала зла? Почему? Люди поверили ей. Просто. Разделение почему? Люди поверили лжи. Почему? Потому что были не начитаны. Систематическое богословие Грудема, они прочитали, «Введение» называется, в «Систематическое богословие», 1500 страниц, «Введение» книжка называется, «Введение», понимаете, «Введение» 1500 страниц. Или 1800, не помню. Нет, друзья мои, вы не практиковали, друзья мои, духовную свою веру. Вы жили вне ее. Вам было наплевать на свое сердце. И наоборот, тот, кто устоял, занимался прежде всего своим сердцем. Оно его беспокоило, что там внутри происходит. Нам необходимо, друзья мои, проявлять старания. Знаете почему? Потому что ложь всегда будет проявлять то же самое. Она будет всячески приходить и стараться вас обмануть. Мир вас ненавидит. Нам необходимо, друзья мои, это делать. Нам необходимо быть ревностными к своему духовному росту, прилагать все усилия. Евреям 6:10. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Друзья мои, я уверен, что Бог сохранит своих святых, но я также уверен, что грех может принести вам или принесет вам много вреда, если вы не будете практиковать свою веру. Артур Пинк сказал: «Бог считает людей не роботами, а нравственно ответственными субъектами. Поэтому верующие в борьбе с грехом прилагают усилия, чтобы сохранить веру и достичь освящения. Друзья мои, не дайте себя обмануть в том, что у вас нет необходимости духовно возрастать. Не дайте себя в этом обмануть. Вы в этом очень нуждаетесь. Нуждаетесь, друзья. Потому что от этого зависит ваше будущее. Вы будете устойчивы ко лжи завтра, которая обязательно придет. Обязательно. Мир не перестанет атаковать церковь свою. Не перестанет. Итак, мы поговорили с вами, или мы говорим с вами о 4 отличительных чертах духовно растущего христианина. Вопрос, каков он, этот духовно растущий христианин? И мы смотрим на его зрелую жизнь, на его стабильный путь, на его ровную дорогу. Это те слова, которые описывают вот духовно растущего христианина, его твердую веру. И сегодня, смотрите, мы уже затронули настоящее, затронули прошлое, будущее. Еще одно время, друзья мои. Еще одно время мы затронем. Коротко, очень коротко. И спросите, какой, что еще может быть? Вот настоящее, вот прошлое, будущее. Какое еще? Друзья мои, посмотрите на 11 стих. Этот стих говорит о вечности. Посмотрите на него, прочитаем вместе с вами. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Четвертая отличительная черта духовно растущего христианина – он будет возвеличен в вечности. Это слово «свободный вход», он дословно переводится «богатый вход». Прямо вот дословно слово «это будет богатый вход». Помните, что когда-то, когда в Древней Греции проводились тоже Олимпийские игры, то те, кто побеждал, комментаторы пишут, что те, кто побеждал, они в город входили через не обычные ворота, как обычно, а они входили через специальную триумфальную арку с пышностью, с пафосом таким. Вот все это было сделано для того, чтобы возвеличить этого человека, потому что он победил. Друзья мои, какой же прием вас ожидает, если вы дойдете до конца? И дойдете не просто доползете, не просто вспоткнувшись, упадете в Царство Небесное нечаянно. Оп, и ты там оказался. Ой, как хорошо, что я вот тут споткнулся, а нормально. Нет, друзья мои, если вы будете практиковать свою веру, возрастать, у вас будет богатый вход. Вас возвеличат. Я не говорю сейчас о том, что вы будете претендовать на славу Христа. Нет, совсем не об этом, друзья мои. но вы не будете красться в город небесный. Помните, когда Израиль при Давиде победил Авесалома, когда сын на Давида восстал? Помните из-за печали Давида, как они возвращались в город? Они написано, что 4 царство, извините, 2 царство, 19 глава, что народ входил в город украдкою. Украдкою они таились. Они таились, друзья мои. Спасение, друзья мои, от вас не зависит. Бог избирает вас, Бог призывает вас. Друзья мои, но награда – это ваша ответственность. Или мы потихонечку входим туда, украдкой. Ну, не знаю, может быть, конечно, навряд ли украдкой прямо мы так будем туда входить, потому что, ну, даже при самом последнем грешнике, который был избран и прожил очень отвратительно свою жизнь, небеса будут ликовать. Почему? Христос искупил его, друзья мои. Христос искупил его. Но сам грешник не будет возвеличен за свою жизнь. Он не получит той награды, которую мог бы получить. А награды будут, друзья мои. Награды будут. Движение вперед, друзья мои, имеет большое значение. Это заключение уже. Большое значение для христианской жизни. Вы или возрастаете духовно, или катитесь вниз. Друзья, смотрите, в Иисуса верят многие люди. Они исповедуют Его как Господа, они могут раскаяться в своих грехах и даже принять крещение. Но зачастую останавливаются на этом, полагая, что если они иногда открывают Библию, иногда молятся, иногда дают милостыню, иногда ходят на богослужение, этого достаточно. Бог, друзья мои, ожидает от вас большего. Он ожидает, что вы будете расти в том, что Он вам дал. Сегодня христианам не хватает духовного роста. Им не хватает честного взгляда на самого себя. Наш, как Тимур Расул говорит, нашего внутреннего адвоката надо уволить, друзья мои. О, шух, он нас уговаривает о том, чтобы мы согрешили, о том, что не так страшен этот грех, и тут не страшно. В наш внутренний адвокат, друзья мои, перестаньте платить ему, увольте его. Перестаньте, чтобы он вас уговаривал не возрастать духовно. Вот смотрите, когда мы смотрим на этот мир, мы удивляемся тому, что содомия в нем возрастает с каждым годом, правда? Мы удивляемся, какой ужас. А чему вы удивляетесь? Но почему вы не удивляетесь, что те, кто избраны, призваны Господом, за кого заплачено, не растут? У нас все перевернулось. Мы тому удивляемся, а этому нет. Ну, как бы нормально. Так и должно быть. Ты же христиане. Что же сделаешь? Библия, жизнь жизни. Друзья мои, все, не удивляйтесь, что мир погряз в содомии. И этому не удивляйтесь. Но удивляйтесь тогда, когда вы не растете. И не важно, кто вы. Не важно, какое положение вы занимаете в церковном руководстве. Неважно, когда вы уверовали, неважно это, друзья мои, мы все одинаковые. Мы все нуждаемся, чтобы возрастать духовно. Все в этом нуждаемся, без исключения. Если вы падаете, вы должны понять, это не христианская жизнь. И наоборот, если вы растете, то не останавливайтесь, пожалуйста. Если вы понимаете, я расту, я вижу, есть свидетельство. Друзья мои, умоляю вас, не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Духовный рост – это обязанность каждого христианина, а не альтернатива. Это нет такого, что хочу расту, хочу не расту. Нет. Вы обязанности. Вы должны это делать. И пусть Господь вас благословит в этом. Давайте помолимся. Боже милостивый и благой, славный и превознесенный, Господь наш и Бог наш. Господи, когда-то Ты однажды избрал нас. Боже, и Ты поставил нас на новое основание. Ты открыл нам глаза на наше прошлое. Ты показал, Господи, что было бы, если бы мы никогда не уверовали в Тебя. И Ты показал нам это будущее этих адских мучений. Господи, Ты никогда не дашь, не позволишь нам даже немножко там оказаться. За каждого, за кого Ты заплатил, Господи, Ты приведешь в свое царство, Ты приведешь в небеса. Боже, дай нам ревности духовно возрастать. Дай нам ревности, Господи, стремиться к небесам. любить Тебя, Господи, быть целомудренными, не иметь, Господи, тайной жизни. Благослови, мой Бог, тех, кто еще не знает Тебя, кто в нашем собрании еще не примирился с Тобою. Благослови их, Господи, чтобы они начали этот путь. Прими им, дай им, Господи, новое сердце, измени, Господи, произведи эту работу. Потому что мы бессильны, мы не можем, Господи, никого спасти. Все, что мы можем, это указать на Тебя. Поставь на его, на этот путь, для того, чтобы этот человек возрастал. Благослови каждого члена церкви. Благослови каждого христианина в нас, кто здесь присутствует. Господи, ценить тот путь, на который Ты нас поставил. Возрастать в нем, практиковать, Господи, веру свою. Жить своим сердцем, жить, Господи, тем, чтобы мое сердце освящалось. Я благодарен, Боже, Тебе за то, что Ты когда-то избрал меня. И Ты поставил меня на новое основание. Я славлю и превозношу Тебя, и благодарю, мой Бог, за то, что Ты живой, истинный, Ты настоящий, и нет подобного Тебе, и я всецело принадлежу Тебе. Мы, Господи, мы принадлежим Тебе. Тебе слава, честь и хвала. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.